Глава 3. Табу. 1992 год. 18 января. Сегодня в институт прибывает группа студентов из Непала. Язык-посредник – английский. Язык обучения – русский. Кстати, это был последний выпуск студентов-иностранцев, обучаемых русскому, а не украинскому языку. С этого момента я должна была нести полную ответственность за качество обучения в одной из четырех групп, а также осуществлять воспитательную работу. Только потом я прочувствую на себе все прелести педагогической работы, как выражаются в преподавательской и, наверное, в дипломатической среде, с иностранным контингентом. А пока, прекрасно понимая серьезность предприятия и большую ответственность за порученное дело, мы, преподаватели-энтузиасты, должны были научить иностранцев всего за 7 месяцев читать, писать, говорить по-русски. А в случае, не дай бог, провала, как-то не хотелось прослыть в вузе законченными авантюристами, поэтому принялись за работу с жаром, засучив рукава. Поставленная задача действительно на первый взгляд почти невыполнимая. Но в те трудные 90-е преподавателю выбирать и гнушаться подвернувшимся местом постоянной работы не приходилось. Нужно было выжить, приспособиться к новым условиям жизни. Верно, чего не сделаешь ради того, чтобы работать по специальности, да еще и рядом с домом. Тщательно готовлюсь к встрече с нашими будущими студентами. Предугадывая ситуацию знакомства, заранее детально продумываю содержание возможного диалога. Зима в разгаре, снежная и на редкость суровая. Сегодня -25. Аэропорт. По трапу самолета неторопливо спускается группа молодых людей. Работники деканата готовы к радушной встрече иностранных граждан. С удивлением замечаем, что все прибывшие одеты не по сезону. На них легкие ветровки, джинсы, на ногах туфли на тонкой кожаной подошве. Они ежатся от колючего ветра, пряча под шарфы и ненадежные воротники смуглые лица. Тревожно осматриваются по сторонам. Причина их тревоги вполне ясна. Непривычный белоснежный пейзаж и беспощадный холод, который с первых мгновений пытается навязать свою безграничную власть теплолюбивым юношам. Пожалуй, единственной их защитой от январской стужи служат глубокие шерстяные шапочки, с любовью связанные их матерями и бабушками по случаю отбывания дорогих чад в северную европейскую державу. А такой необходимый аксессуар в нашей местности, как перчатки, имеются только у самых смекалистых. Таких не более 5 человек из 30. Лица прибывших выражают одно – куда мы попали? Какой невыносимый холод! Как здесь вообще живут люди? Только в автобусе мы с удивлением обнаружили среди прибывших непальских парней их соотечественницу, одну низенькую, изящно сложенную девушку. Из-за низко надвинутой на брови мохнатой шерстяной шапочки и однообразных тотальных джинсов мы не сразу заметили ее среди представителей мужского пола. Она невольно обратила на себя внимание своей характерной азиатской красотой. Правильные, слегка мелковатые черты лица придавали ей застенчивую миловидность. Фигура состояла в полной гармонии с другими частями тела. Самобытная подвижная мимика лица, выразительные, раскосые, почти черные глаза, легкий румянец на смуглых щеках, ровные, жемчужно-белые зубы делали ее улыбку притягательной и придавали ей благообразный шарм. а традиционная эмоциональная манера общения как нельзя лучше оживляла все ее естество. А я еще подумала, какая смелая девочка, совсем одна, среди хотя и земляков, но совершенно незнакомых юношей, без какой бы то ни было поддержки, в чужую страну. Наверное, ей будет здесь нелегко. Но, к счастью, я ошиблась. Непальская красавица по имени Даванзму оказалась харизматичной личностью, прилежной студенткой, по-женски практичной в житейских вопросах, умеющая строить добрые и искренние отношения с окружающими. Вселение в общежитие – мероприятие всегда хлопотное и ответственное. Обычно в этот процесс вовлекается почти весь рабочий персонал во главе с комендантом, кладовщик, костелянша, дежурная по этажу, техработницы и другие мамки-няньки. Поселение прибывших студентов прошло по обычной схеме. Комендант прикинула, сколько имеется кандидатов на имеющуюся жилплощадь, сколько есть в резерве койко-мест. Учла пожелания новых жильцов относительно их соседства. Соблюдены социальные негласные нормы привилегии. Поселить по 2 человека в комнату. Все-таки иностранцы. Редко кто в то время из местных студентов мог рассчитывать на столь комфортное проживание. Комендант с деловой точностью зафиксировала в своем журнале прописку новых обитателей в комнатах общежития. Облегченно вздохнув от напряженных трудов, технический персонал с чувством честно выполненного долга разошелся по домам. Но на следующий день, как только декан явился на свое рабочее место, произошло что-то невероятное. Сыр-бор разгорелся после посещения деканата нашими украинскими студентами. Декан в срочном порядке вызвал к себе всю обслугу студенческого общежития и попросил незамедлительно разобраться в инциденте, о котором ему стало известно. Оказалось, что наши студенты, проживающие этажом ниже, пожаловались на то, что сегодня иностранцы-новички устроили в общежитии настоящую Варфоломеевскую ночь. Всю ночь они перетаскивали свои кровати из одной комнаты в другую. Перестановка сопровождалась раскатистым грохотом, страшным шумом, а их выразительные диалоги были слышны на всех этажах. Дежурная по корпусу расписалась в собственном бессилии. Как она ни старалась, но взять под контроль эту ситуацию ей не удалось, по той простой причине, что она не владела ни одним иностранным языком. Непальские юноши вполне сдержанно и вежливо пытались ей объяснить происходящие маневры, но все напрасно. Языковой барьер не исчез, не отодвинулся. Нужно было дождаться утра, чтобы привлечь на помощь чей-то филологический интеллект. Утром, после первой пары, декан попросил меня разобраться в случившемся. Переступив порог первой комнаты, я была шокирована странным набором мебели. Один шкаф для одежды, один письменный стол, ни единого стула, зато 3 кровати и почему-то только 1 прикроватная тумбочка. Во второй и третьей комнатах стояло лишь по 1 кровати, шкаф, по 2 стола, несколько стульев, тумбочки. Невольно явилась мысль. В этих 2 комнатах их новые жильцы предполагают встречи с друзьями, приятное общение и времяпровождение. Еще в 2, по 3 кровати и больше никакой мебели. Словно здесь предстояло жить землекопом, выполняющим за целый день такую черную каторжную работу, что вечером, чтобы как-то реанимировать свою жизненную силу, им понадобится только одна единственная кровать. И больше ничего. Я вежливо попросила юношей объяснить причину ночной передислокации. Но они опускали головы, прятали глаза, отводили взгляд, явно уклоняясь от ответа. Я была напрочь сбита с толку. В чем дело? Вчера перед вселением комендант огласила окончательный вариант прописки, с которым, казалось, все были согласны. Так что же изменилось в сознании наших подопечных спустя несколько часов? Почему после ухода коменданта домой в общежитии началась несусветная суматоха? Сколько я ни билась, я не услышала от фигурантов происшествия вразумительного ответа. Я смогла выдавить из них только одну фразу. «Мадам, так нужно, по-другому нельзя». В деканате все решили, что нежеланную миграцию нужно снисходительно принять. Пусть будет по-ихнему. Не рубить же, в конце концов, под корень только что зарождавшуюся в стране демократию. Позже комендант все-таки обеспечил рационализаторов и генераторов новых идей необходимой мебелью. Ведь не класть же, в конце концов, учебники прямо на пол и не выполнять домашнее задание, сидя на полу, на корточках или на кроватях. В результате всех наших умозаключений мы решили, что причиной перестановки мебели было всего-навсего желание иностранцев проживать рядом друг с другом, оправдывая свою психологическую совместимость. Но и тогда мы ошиблись в нашем предположении. Истинную причину инцидента вскоре помог раскрыть один случай. Первые дни марта были солнечными, многообещающими. Выходцы из экваториальной Азии приободрились, предвкушая приход весны. Стали чаще выходить на улицу, небольшими группками бродили по городу, зачастили в интернет-клуб. А сегодня, в воскресный день, решили всей компании прогуляться по городу, заглянуть на центральный рынок, заодно и пополнить свои продовольственные запасы. Примерно ту же цель преследовала и я. Выходя из оживленного продовольственного павильона, вдруг заметила наших студентов. Не заприметить их было невозможно. Они шли веселой гурьбой, их родной язык не пали. Выбросами салюта разлетался далеко за пределы толпы. Смеясь и весело окликая друг друга, юноши приближались к центральной улице. Они были полны новых впечатлений. Их кипучий темперамент рвался наружу. Энергично жестикулируя, они о чем-то очень увлеченно громко изъяснялись. Я заметила, что в руках они несли совсем немного, а вишек — несколько бананов, а немеш — яблоки, раджиндра — апельсины, навин — пакет с конфетами. Радостными восклицаниями и веселыми возгласами они поприветствовали меня. Тут же радушно предложили свои услуги помочь нести мои покупки. Мой взгляд непроизвольно скользнул по сияющим лицам ребят и невольно остановился на коренастом, крепкого телосложения юноше, который явно приотстал от веселого сообщества. Его взгляд не был беззаботным и радужным. Он шел сзади за веселой ватагой. Корпус его тела наклонился вперед от тяжести сумок с продуктами. Должно быть, ему очень тяжело, подумала я. Во мне закипала волна возмущения. Я никак не могла понять. Все молодые люди вроде бы хорошо воспитаны, вежливы, из культурных семей, но почему такое неуважительное, даже презрительное отношение к своему товарищу. И я, долго не думая, руководствуясь нашими христианскими постулатами и этическими нормами, решила их пристыдить. Как же так? Вы идете налегке, а ваш товарищ гнется под тяжестью с поклажей для всех. Помогите ему. Разве вы не видите, как ему тяжело? Задорное выражение вмиг исчезло с лиц ребят. Они посерьезнели, перестали разговаривать и, как тогда, в общежитии загадочно молчали. Образовалась пауза. Никто после моего замечания не собирался что-либо предпринять по спасению бицепсов и напряженных до предела жил своего друга. Я ждала. Молчание неожиданно прервал нагруженный, как ослик, все тот же коренастый Пуринджи. Он на минуту освободился от пакетов, поставив их прямо на тротуар, потер затекшие руки, а потом, к моему полному удивлению, улыбнулся и бодро произнес: «Мадам, не беспокойтесь, все хорошо. Так нужно. По-другому нельзя». Опять эта же фраза. «Так нужно». Что за табу? Что это за сила такая, способная соблюдать запрет, держать оборону своей морали, своих житейских законов намертво? Почему культурные учтивые юноши из страны, где учитель, гуру, считается вторым лицом после Бога, уважая преподавателей вуза, мы в этом не раз убеждались, так настойчиво игнорирует мои замечания? Я все пойму позже, когда вышеописанные события подведут меня к осознанию необходимости познакомиться с религией и культурой непальского народа. А так как в этой стране 90% населения исповедует индуизм, то главной книгой для внимательного прочтения и изучения для меня станет Бхагавад-гита. Именно в этом трактате с глубоким духовным и философским смыслом, представляющим ведическую мудрость, я неожиданно для себя найду разгадку непослушания наших симпатичных, смуглолицых, вежливых учеников. Оказывается, в соответствии с ведической системой в их социуме существует деление общества на 4 касты и деление духовной жизни на 4 уклада. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Для различных каст и укладов установлены различные правила и предписания. И если человек руководствуется ими, он поднимается на самый высокий уровень духовной реализации. Духовная реализация Бхагавад-гита – книга-памятник древнеиндийской философии. Двое из моих слушателей принадлежали к самой высшей касте. Они не могли себе позволить априори жить в одной комнате с представителем низшей касты или нести с рынка полную сумку продуктов. Это удел слуг. Остальные юноши также занимали в кастовой иерархии высокие места. Поэтому, поступив по-нашему, гуманно, их либерализм стал бы не только предметом обсуждения его соотечественниками, но и откровенным позором для них. Но адаптацию проходили не только выходцы из далекой Южной Азии. Адаптировались и мы, те, кто их гостеприимно приняли на своей земле, кто ежедневно общался с ними, кто должен был помочь им осуществить их заветную мечту – получить достойное европейское образование. При этом мы, в свою очередь, должны были окружить их не только заботой, внимание, но самим подрасти в своем развитии, многому научиться, многое познать, улучшить свой профессионализм, поднять свой интеллектуальный уровень. Важно было удержать марку вуза, не ударить в грязь лицом. Ведь что греха таить? Хороших учебников было мало. Грамматические таблицы изготовляли сами, помогали наши родные украинские студенты. Раздаточный и дидактический материал ксерили, создавая комплексное методическое обеспечение.